Радиомаяк.ру представляет. Как все началось?
Как все началось, наш специальный проект, друзья мои, в эти августовские дни мы вспоминаем события, естественно, 12-летней давности, Северный Кавказ, да, это Южная Осетия, и, вы знаете, мы близко очень к сердцу наша команда эту всю историю приняла, потому что как раз в эти августовские дни 2008-го мы, как и большая наша команда и спортсменов, и болельщиков, находились в Пекине. Только-только начиналась Пекинская Олимпиада, там же был Владимир Владимирович, вот, и, соответственно, в эти в первые дни Олимпиады, да, он прилетел на открытие, и я помню, как из Москвы, да, из России начали приходить сообщения, да, о том, что происходит на Кавказе, и одновременно включая те телеканалы, которые были у нас в номере в гостиничном, да, где мы жили на Олимпиаде, я помню, так сказать, репортажи, которые делали CNN, там, Fox News и прочие-прочие телеканалы, которые, в общем, от чего у меня, честно говоря, глаза на лоб полезли, потому что настолько агрессивная была пропагандистская, так сказать, шумиха по поводу происходящих событий, да, настолько моментально Россия была назначена агрессором и врагом, что я, честно говоря, эта вот информационная ситуация была очень тяжелая, очень тяжелая. Я помню, что и у спортсменов, и у болельщиков вот в первые дни Олимпиады была очень подавленная такая вот, подавленное настроение, все ходили растерянные, да, все не понимали, что делать, как к этому относиться. Вот. Но мы сегодня об этих событиях, обо всех поговорим. С нами на связи напрямую Андрей Григорьевич Орешев. Андрей Григорьевич, доброе утро.
Доброе утро.
Политолог, главный редактор специализированного сайта научного общества «Кавказоведов». Андрей Григорьевич, но нам, чтобы понимать события 2008 года, надо обязательно, конечно, вот ситуацию с расчерчиванием границ, да, вообще вот в этом регионе, конечно, гораздо раньше посмотреть. Вот в какой момент, как вы думаете, этот конфликт был заложен, в исторический момент?
Да, совершенно верно вы ставите вопрос. Мне кажется, что нам не нужно углубляться сейчас во времена древней истории и, скажем, средневековой истории, а обратиться к событиям ровно столетней давности. Век назад, в 1920 году, как мы знаем, после развала Российской империи на территории бывшего Российского Закавказья образовались республики Грузия, Армения и Азербайджан. Во главе Грузинской Демократической Республики, так называемой, стали, как известно, лидеры меньшевиков, многие общероссийские. Те самые люди, которые, будучи в составе Государственной Думы и вообще в российском, в российской политике того времени, до 1917 года, яростно отстаивали интересы народов и право на самоопределение. Но, придя к власти в уже вот отделившейся Грузии, отделившейся по факту революционного хаоса и гражданской войны, они мгновенно переобулись и стали жесткими сторонниками унитарной системы политико-административной, что означало, разумеется, конфликты с населяющими Грузию национальными меньшинствами, компактно населяющими окраины этой республики, ну, бывшей Тифлисской и Кутаисской губернии, которые стали Грузией. Речь идет об Абхазии, о Южной Осетии, а также об Аджарии. То есть, фактически мы видим, что все современные конфликты, так или иначе, они идут, в связке с событиями прошлого и непосредственно ими обусловленными. Век назад в Южной Осетии развернулось восстание, которое было обусловлено, конечно, с одной стороны, экономическими факторами, то есть массовый голод тогда случился во многих районах вот, Грузии, вот. Но в том числе и национальный фактор сыграл свою роль, конечно. Современная грузинская историография упирает на происки большевиков, которые действительно пользовались значительным влиянием в районе Цхинвала, Но мы понимаем, что без внутренних факторов никакое восстание и никакие этнополитические проблемы не разрослись бы до такой степени, что грузинской армии Грузинской Демократической Республики и Национальной гвардии Грузинской Демократической Республики развернули там, в общем, действия в июне-июле 2020 года, развернули там действия, которые напоминали массовый террор. Некоторые историки в Осетии вот помнят эти события и называют их геноцидом осетинского народа. Ну, по разным источникам, в том числе советским источникам, тогда было уничтожено до около 5000 человек. Несколько сотен поселений было разрушено, и в Северную Осетию через, то есть уже в Россию, да, в Советскую, через горные перевалы направился большой поток беженцев, несколько десятков тысяч человек. То есть мы видим, что те события, которые начались в Грузии, уже в Советской Грузии и, соответственно, в ее автономиях на рубеже 1980-90-х годов, они, конечно, актуализировали все эти исторические аналогии и подлили масло в огонь разгоравшихся конфликтов, которые опять-таки были обусловлены теми же факторами: ослабление центральной власти с ее фактически уходом, да, в 91-м году, что обусловило, так сказать, вот очередной всплеск национальных столкновений, межнациональных столкновений, которые впоследствии привели вот к тем событиям, которые мы сегодня вспоминаем.
Да, Андрей Григорьевич, то есть получается, что окраинные националисты, которые разваливали большую империю, что российскую, что советскую, да, они требовали автономии, но не для всех. Но не
да,
для всех.
Безусловно.
В советское время, да, насколько, вот, которое вспоминается ностальгически, наверное, всеми, кто жил, да, в Советском Союзе, сейчас в большей степени ностальгически вспоминается, насколько эти конфликты, которые вот в начале 20 века, да, вспыхнули, насколько их удалось замирить, вот как с вашей точки зрения?
Да, советская власть, кстати, поступала очень интересно и, так сказать, по-разному, в разные периоды. Например, мало кто знает, что в 20-е и начале 30-х годов рассматривалась идея в рамках вот территориальных перекроек и административных, так сказать, административной нарезки Кавказа, как северного, так и южного, рассматривался такой экзотический проект о включении всей Осетии в состав Грузинской ССР, в том числе и Северной Осетии. Но этот проект, конечно, наткнулся на решительное сопротивление части большевиков и, в конце концов, был отодвинут в долгий ящик, и вообще о нем забыли. Тем не менее, управление, оно в Советском Союзе осуществлялось, исходя из, в том числе, хозяйственной необходимости и географического фактора, потому что Северная Осетия и Южная Осетия, как мы знаем, отделены друг от друга Кавказским хребтом большим, и тоннель, между которым был проложен только уже в 70-х годах, при Эдуарде Шеварнадзе. Этот тоннель мы и сейчас знаем, Рокский тоннель, практически 4-километровый, и мы знаем о той роли, которую он сыграл во время вот августовских событий 12-летней давности. Что касается Юго-Осетинской автономной области, то здесь все было очень противоречиво. С одной стороны, была уничтожена в ходе так называемых сталинских репрессий национальная интеллигенция, что в Южной Осетии, справедливо или нет, связывают именно с грузинской политикой в крае прежде всего, да. Но с другой стороны, этот регион развивался так же, как и все другие регионы Советского Кавказа. Там были построены несколько промышленных предприятий, там развивалась экономика, развивалось сельское хозяйство, развивалось, получил дополнительный импульс культурная жизнь, хотя в Южной Осетии, конечно, не в такой степени, как в Абхазии, потому что, в отличие от той же Абхазии, население Южной Осетии, оно, конечно, было гораздо более тесно интегрировано в грузинское общество и в грузинский социум. Ну, достаточно тут взять такой показатель, как количество смешанных браков, да, и как количество осетин, которые проживали не в собственной Южной Осетии, а во внутренних районах Грузии. Их было гораздо больше. И, кстати говоря, изгнание еще в 88-м году вот осетинского населения из внутренней района Грузии, они, многие из них, побежали в Северную, в Южную Осетию, некоторые в Северную Осетию, и это, конечно, стало серьезной такой, серьезным фактором обострения конфликта уже в Южной Осетии. То есть вот этот вот разгул национализма в Грузии, да, неформальные националистические движения, они, конечно, сыграли самую деструктивную роль вот в тех событиях, которые привели к многочисленным войнам и столкновениям.
Да-да-да. Друзья мои, сегодня с нами на связи Андрей Григорьевич Орешев, политолог. Мы говорим о конфликте в Южной Осетии. Вот в эти дни исполняется 12 лет, да, тем событиям. Андрей Григорьевич, я знаю, вы много тратите сил, изучаете и советский период, и постсоветский период, да, вот на нашей большой земле, которую мы, я считаю, многие считаем своей родиной, да, несмотря ни на какие государственные границы. Вот, так сказать, вот вопрос к вам, как к специалисту, который и сам является современником тех событий и сейчас с научной точки зрения исследует. Вот первые вот эти нездоровые националистические вспышки, к какому периоду вы относите и кто является, какие силы являются организаторами вот этих окраинных сепаратистских, опять настроение уже, я имею в виду, перестройку?
Да, это очень сложный вопрос, который, конечно, выходит за рамки Кавказа, и ему, наверное, можно посвятить отдельную передачу. Что касается националистических настроений на бывшем советском, теперь уже бывшем советском Кавказе, как северном, так и южном, безусловно, они так или иначе существовали всегда. История Советского Союза и национальная политика при Сталине, Хрущеве и Брежневе, она, конечно, давала много поводов для недовольства с той или другой, с третьей стороны. Так всегда бывает в многонациональном государстве. Что касается конкретных проявлений, то они, конечно, имели, вот в том, что касается Грузии, они имели внутренний характер. Но, безусловно, значит, те силы на Западе, которые внимательно наблюдали за процессами, происходящими в Советском Союзе, они делали все возможное для того, чтобы каким-то образом расшатать или, скажем, ослабить в том числе и советскую власть вот на окраинах, в окраинных регионах. В
этом Андрей Григорьевич, я имею в виду, смотрите, ситуацию, то есть там 50-е, 60-е, да, 70-е, по крайней мере, в информационном, да, поле было все спокойно. Вот, наверное, без конфликтов каких-то бытовых, частных не обходилось. Но вот началась перестройка. Это как бы был такой сигнал к пробуждению. Вот в чем им подвох того времени, в котором мы и вы, и я жили, да? Вот, да. Какую точку вы считаете важной? Какое событие может быть важным?
Да, подвох того времени, если мы возвращаемся к Южной Осетии, да, он, конечно, на мой взгляд, заключается в том, что со стороны вот грузинской власти и элит началось наступление на национально-культурные права народа, на язык. Еще в советское время, кстати говоря, в одно время письменность и обучение в школах Юго-Осетии было переведено на грузинский язык. И по мере развития перестроечных процессов, это все актуализировалось, и это было, конечно, крайне болезненно воспринято в Южной Осетии. Это повлекло уже взаимные политические решения, то есть обмен, скажем так, взаимоисключающими решениями о статусе Юго-Осетинской автономной области. То есть в Тбилиси стремились этот статус нивелировать. В Южной Осетии, наоборот, местные, так сказать, депутаты еще советские принимали в 80-х-90-х годах решение о повышении статуса сначала до уровня автономной республики, а потом и независимой республики. Естественно, обе стороны апеллировали к Москве, но, как мы знаем, Горбачевская Москва уже была в таком состоянии, что своими противоречивыми и хаотическими шагами только усугубляла ситуацию. И это, конечно, подталкивало радикализм уже и с той, и с другой стороны. 89-й год – это вооруженное противостояние. Декабрь, если я не ошибаюсь, это марш грузинских неформалов на Тхинвал. И, соответственно, то, что подстегнуло уже создание вооруженных отрядов самообороны в Южной Осетии. Потом это, как мы знаем, в подобных случаях не только по Южной Осетии, начинало развиваться по спирали. Первые раненые, первые убитые. С одной и с другой стороны появляется, так сказать, уже не только легкая стрелковая техника, но и кое-что, так сказать, получше. Я имею в виду поразрушительнее, да, открываются советские склады, это уже 89-90-91 год, и начинается уже полномасштабная война, которую в случае Южной Осетии удалось частично урегулировать в июне 92 года, когда по результатам Дагомысских соглашений в Тхинвал были введены миротворцы России, Южной Осетии и Грузии. Там были миротворческие батальоны, и вот грузинский миротворческий батальон, так называемый, сыграл самую, как мы знаем, нелицеприятную роль в уже событиях 2008 года. Но, тем не менее, тогда, в 92 году, ситуацию удалось хотя бы частично заморозить, хотя именно частично. И, конечно, очень больших усилий российской стороны это стоило, если мы вспомним, в каком состоянии тогда находилась наша страна.
Что касается вот этого 15-летия, да, с момента краха, да, Советской империи и, ну, грубо говоря, до 2007 года, да, за год там до трагедии уже августовской, что, как уживались люди на этой территории друг с другом?
Там были разные этапы, то есть был период, как бы к нему ни относиться, при Эдуарде Шеварднадзе, когда велись достаточно такие, как сейчас говорят, субстантивные, то есть обстоятельные переговоры, да, когда вооруженную фазу конфликта, это рубеж, значит, 90-х, 2000-х, вот, начало 2000-х годов, до прихода к власти Михаила Саакашвили, да, когда велись переговоры, действовала совместная контрольная комиссия, вооруженные инциденты удавалось худо-бедно решать, действовал так называемый Рнецкий рынок, то есть стороны не были отделены друг от друга колючей проволокой, да, как сейчас, например, до сих пор в Нагорном Карабахе, да, то есть были грузинские анклавы на территории Южной Осетии, причем один из них там Рашени, это непосредственно, он начинается за Тхинвалом, если вы бывали в тех местах, то знаете. Вот. Но, конечно же, после 2004 года, после революции рост, так называемой, в Грузии 2003 года, да, в конце 2003 года, ситуация серьезно изменилась. Михаил Саакашвили взял серьезный курс на, значит, реинтеграцию вот этих бывших грузинских автономий любыми средствами. Наверное, ему вскружило голову относительно безболезненное покорение Аджарии, которое, как вы знаете, была тоже фактически не подчинялись они Тбилиси, и Аслан Абашидзе, так сказать, проводил свою собственную политику, в том числе во взаимоотношениях с Москвой. Но, тем не менее, Аслан Абашидзе был изгнан. Москва это стерпела. И уже в мае 2004 года Михаил Саакашвили начинает так называемую «малую войну» в Южной Осетии, о чем мало кто помнит, которая также была сопровождалась серьезным обострением, были раненые, были, значит, попытки провокации против российских миротворцев, это достаточно хорошо описано, в том числе и, так сказать, в российской публицистике, в российской политологической литературе. Мало кто помнит о том, что попытки политического урегулирования вот этой ситуации, в том числе с участием более умеренных грузинских политиков, таких, например, как Зураб Жвания, премьер-министр.
Да-да-да.
И один из лидеров тоже, вы знаете.
Конечно.
Вот, они, вот он выступил даже со специальным планом, который был принят Южной Осетией, был одобрен Москвой.
Да. План Андрей Григорьевич, мы...
для Южной Осетии.
Да. Да, мы продолжим сразу после новостей, новостей спорта, и вспомним и Зураба Жванию, да, покойного. Андрей Григорьевич Орешев, политолог, с нами сегодня на связи. Мы говорим о Южной Осетии 2008 года.
Как все началось.
Друзья мои, мы возвращаемся к теме событий 12-летней давности. Это август 2008-го, Южная Осетия. Андрей Григорьевич Орешев, политолог, главный редактор специализированного сайта научного общества кавказоведов, с нами сегодня на прямой связи. Андрей Григорьевич, еще раз спасибо, что вы уделили нашей аудитории время, нашей редакции. Прервали вас на полусловие. Вот возникла фамилия Зураб Жвания, да, мы помним. Да.
Да,
трагическая судьба, да, у человека.
Да. Мне бы хотелось сказать, что трагическая действительно смерть Зураба Жвания в январе 2005 года, она является до сих пор, как мы знаем, в Грузии предметом различного рода пересудов и версий. Многие обвиняют в нее бывшего президента Саакашвили, как мы знаем, делают это, на мой взгляд, достаточно обоснованно. Но, тем не менее, после этого, а также после отстранения несколько позже Георгия Хайндрава от процесса урегулирования юго-осетинского конфликта, стало совершенно очевидно, что Михаил Саакашвили и его ближайшее окружение ведут курс на войну. Именно тогда, в середине 2000-х годов, начинается массированная перевооружение грузинской армии и Министерства внутренних дел. Их бюджет совокупный в отдельные годы превышает миллиард долларов. Такого даже сейчас в Грузии нет. И совершенно очевидно, что эта машина военная, она нацеливается, естественно, не против Турции, не против Азербайджана, не против Армении, а против Южной Осетии и Абхазии, за которыми, как считали в Грузии, и продолжают считать до сих пор, стоит Россия, и которая действительно оказывала определенную поддержку бывшим грузинским автономиям. Но мне хотелось бы обратить внимание на то, что российская сторона все время вела себя предельно сдержанно и предлагала различные политические варианты решения конфликтов, справедливо опасаясь рисков вооруженного противостояния. Но, как мы знаем, официальный Тбилиси выбрал иной путь.
Андрей Григорьевич, как вы понимаете, почему именно начало Олимпиады, да, когда лидеры многих стран съехались в Китай, в том числе и наш Владимир Владимирович был в Китае, почему именно эти числа были выбраны для нападения?
Ну, здесь, опять-таки, разные версии выдвигаются. Здесь и магия чисел 08, 08, 08. И действительно, отвлечение внимания основных ключевых мировых лидеров на олимпийские торжества. Но я думаю, что в реальности сыграла роль, конечно, уверенность Михаила Саакашвили и, возможно, его советников, тем, кто его советовал пойти на эту авантюру. Мы знаем, что в июле 2008 года в Тбилиси приезжала госсекретарь Кондолиза Райс. Так вот, речь идет об уверенности в Тбилиси в том, что Россия не вмешается, и что блицкриг можно будет реализовать в короткие сроки, захватить Схинвал. Собственно говоря, территория Юго-Осетии, она, как мы знаем, не очень большая. Она практически со всех сторон окружена грузинской территории, да, грузинскими районами, и только с севера вот этот вот Рубский туннель, его планировалось перерезать и отсечь, так сказать, Южную Осетию от Северной Осетии, соответственно, от России. Кстати говоря, грузинские официальные лица об этом не скрывали. Они говорили о наведении конституционного порядка, они же не говорили об отражении агрессии. Это они потом уже начали говорить об российской агрессии. А 7-го и 8-го, в начале 8-го августа, они говорили о наведении конституционного порядка, они говорили о об ответе на якобы обстрелы со стороны юго-осетинских вооруженных формирований, они говорили о восстановлении, так сказать, юрисдикции Грузии над Южной Осетией. И план у них был, надо признать, продуман достаточно четко. Единственное, что блицкрига не получилось, потому что юго-осетинские вот формирования, хотя они, конечно, были гораздо слабее грузинской армии, мы понимаем, но, тем не менее, они оказали достаточно серьезное сопротивление в Цхинвале, что позволило выиграть время до принятия в России политического решения о защите населения Южной Осетии. И, конечно же, серьезным фактором российского вмешательства стало нападение на южный городок российских миротворцев, который привел его к практически полному разрушению и гибели российских миротворцев, что являлось, конечно же, вопиющим нарушением не только тех договоренностей дагомысских, под которыми стоит подпись грузинских официальных лиц, да, миротворческой миссии в Южной Осетии в регионе конфликта, но и всех мыслимых и немыслимых норм международного права.
А зачем, вот, Андрей Григорьевич, зачем было сделано, совершено это нападение на наших солдат?
Мне кажется, что расчет был на слабость российского политического руководства и на неспособность российской армии ответить должным образом. Была уверенность в своих силах, была уверенность в политикой дипломатической и информационной поддержки западных СМИ. Вы начали вот с весьма характерного воспоминания, да?
Да.
Так оно и было. Было много чего еще, как мы помним. Сейчас просто это долго вспоминать. Так что здесь у них были, признаемся, достаточно серьезные расчеты. И если мы вспоминаем ход боевых действий вот в этой пятидневной войны, то достаточно серьезные, как мы помним, были вскрыты проблемы в логистике российской армии, в обеспечении ее средствами связи. И, в частности, было потеряно несколько военных самолетов, как мы знаем, в том числе стратегический бомбардировщик. Все это, конечно же, потом уже на следующих этапах сыграло свою роль в начале процесса реформирования российских вооруженных сил. Но, конечно, мы все понимаем, что против российской армии, как бы не были натренированы грузинские формирования, они долго вряд ли продержались бы. Другое дело, что потом Михаил Саакашвили попытался политико-дипломатическим путем, уже после окончания активной фазы военных действий 12 августа, он попытался политико-дипломатическим путем вернуть то, что он потерял на поле боя. Вспомним так называемые пункты Медведев-Саркози, да, против одного из которых категорически возражали в Грузии. И в конце концов именно эта непримиримая позиция относительно вот невозможности каких-либо уступок по части политического статуса Южной Осетии и Абхазии, оно в конечном итоге вынудило Россию 26 августа признать два новых независимых государства Южного Кавказа.
Андрей Григорьевич, а вот самые, как вы считаете, самые важные вот эти критические часы вот начала этого противостояния, да, когда у них же, у грузин была цель именно перерезать тоннель, да, вот
да,
этот Ровский,
да? Да, да, да,
вот
да.
Сколько времени вот эта самая вот эта ответственная, самая героическая фаза конфликта продолжалась?
Да. Я вам могу сказать, так сказать, собственную точку зрения. На мой взгляд, это 8 августа, практически полностью, так сказать, 8 утро и день 8 августа, где-то до 15:30, до 16:00, до тех пор, пока было непонятно, вмешается ли российская армия. Вот. Оставят ли, так сказать, Южную Осетию, так сказать, на произвол судьбы, или все-таки Россия, так сказать, предпримет какие-то более практические действия за рамками, так сказать, заявлений и за рамками дипломатического политеса. Вот когда где-то ко второй половине 8 августа стало понятно, что передовые части 58-й армии, значит, прошли через Рокский туннель и вступили в непосредственное боевое соприкосновение с противником, ну, тогда стало более-менее очевидно, что грузинский план Блицкрига, он провалился. Хотя после этого еще было много чего. Достаточно упорные были, ну, по местным меркам театра военных действий, и 10 и 11 августа были достаточно активные, интенсивные боевые действия, в том числе работа средств противовоздушной обороны, диверсионных групп. Ну, мы помним, что в засаде оказалась без малого колонна, значит, где был командующий 58-й армией, да, Анатолий Хрулев. Мы помним, что именно с этим был связан подвиг Дмитрия Вичинова, да, которого все вспоминают и который хорошо известен как один из героев тех событий.
Это напомните, пожалуйста, нашим, может быть, юным слушателям, да, которые, так сказать, вот только сейчас стали спустя 12 лет взрослыми людьми, что совершили герои.
Да. Ну, если говорить кратко, речь идет об атаке на колонну российской бронетехники с трех сторон, сопровождавшейся, так сказать, вот, уничтожением ряда машин. В колонне находился, значит, командующий 58-й армией, и только грамотные действия вот, российских воинов, стоившим их и некоторым из них жизни, к сожалению, позволили избежать, так сказать, более тяжелых и трагических последствий.
Они увели машины, да, я так понимаю?
Да. Они, так сказать, парировали вот это, эту атаку с трех сторон.
Да. Андрей Григорьевич, можем ли мы говорить, опять же, возвращаясь к такой массированной и, мне кажется, с точки зрения технологий информационных, согласованной и подготовленной, да, вот этой атаки в СМИ, как только события в Южной Осетии начались, да, я имею в виду международные СМИ, и плюс к этому еще и за месяц до событий, да, визит, меньше чем за месяц, визит Кондолизы Райс, госсекретаря США, в Грузию, что, в принципе, готовился не только Саакашвили к этим, ко всем историям, но и в целом, так сказать, у него была подушка, в кавычках, безопасности, подготовлена международно очень серьезно.
Да, конечно, это глобальные, так сказать, СМИ, как мы сейчас называем, и которые с тех пор, так сказать, и в случае, так сказать, других драматических событий, да, на постсоветском пространстве показали, так сказать, цену вот этой свободы слова.
Да, и как можно дружно навалиться, да.
Как все началось.
Да, друзья мои, Андрей Григорьевич Орешев, политолог, с нами сегодня. Мы говорим о событиях 12-летней давности в эти дни августа 2008 года в Южной Осетии. Андрей Григорьевич, что касается мирных договоренностей, соглашений, да, которые после операции по принуждению Грузии к миру прошли. Вы сказали, что Саакашвили хотел открутить назад, да, и, значит, через политические переговоры какие-то, так сказать, выгоды поиметь. А в чем он проиграл по факту, затеяв этот конфликт?
Ну, проиграл не просто Михаил Саакашвили, проиграла вся Грузия, которую он взял себе заложники, да, заложники своей авантюристической политики. Вот, ведь при желании можно было эти конфликты решить мирным способом и компромиссным способом. Вот. Но вот эта вот непримиримость и, так сказать, упорное отстаивание собственной позиции, оно, естественно, натолкнулось на вполне определенный ответ. Саакашвили и после окончания активной фазы, значит, категорически настаивал на выводе российских войск. Естественно, не отвергал возможность продолжения миротворческой миссии в любом ее виде с участием России. Делал ставку на поддержку, значит, Европейского Союза, европейских стран, в числе в лице тогдашнего французского лидера Николя Саркози, как мы помним. на поддержку НАТО. Ну, естественно, не оставил России другого выбора. Как происходил процесс признания, мы достаточно хорошо знаем, хотя бы из нескольких интервью Сергея Шамбе, нынешнего, тогдашнего министра иностранных дел Республики Абхазия. Российская дипломатия, российская сторона предлагала различные варианты уже после 12 августа 2008 года, в том числе конфедеративные устройства. Но, тем не менее, вот ничего не получилось. И, конечно же, признанию официальному политико-дипломатическому никакой альтернативы не было, потому что в противном случае это означало бы политико-дипломатическое поражение Российской Федерации после достигнутого военного успеха. Это спровоцировало бы крайне негативную реакцию на Северном Кавказе, причем не только в Республике Северная Осетия и Алания, но и других регионов.
Андрей Григорьевич, а как вы думаете, у НАТО был план каких-то реальных военных действий, как говорится, впрягаться за Саакашвили? Или они были настолько уверены, так сказать, в вялости нашей реакции и в мощности в армии грузинской, куда, как вы говорите, вкачано было потом по миллиарду долларов в год в последнее время, что таких планов, таких стратегических-то разработок и вообще не существует?
Да, у меня впечатление, что они не были готовы вмешиваться непосредственно и были уверены, что вот эта вот прокси-война, да, как сейчас модно говорить, опосредованная война, то есть война через...
Чужими руками,
совершенно верно, через местных марионеток, естественно, натренированных, наученных, что она, так сказать, достигнет своих целей. Мне кажется, немножко они это не рассчитали, хотя потом были различные признания о том, что якобы были планы бомбардировки Рокского туннеля, но мне кажется, что это все по большей части махание кулаками после драки. Дело в том, что по большому счету любой исход вот этого конфликта, как ни странно это может показаться, он устраивал западных, так сказать, геостратегов и тех, кто планирует, так сказать, постсоветское будущее Кавказа. Ведь какие там две основные линии? Это первая капитальная ссора России и Грузии, то есть двух православных народов, православных государств, да, значит, и другая линия поведения – это встраивание Армении в азербайджано-турецкий геополитический энергетический проект. Этого достигнуть не удалось, но мы знаем, что и там работа ведется, но тем не менее, в том, что касается российско-грузинских отношений, эта цель достигнута. Ну и мы знаем, что и после 2008 года, несмотря на то, что к власти в Грузии пришли вот нынешние власти, они же, так сказать, противники Саакашвили, и даже нынешний премьер-министр, обратите внимание, Георгий Гахари, он написал в своей Фейсбуке, он признал, что это была ошибка, вот так он сформулировал, значит, это ошибка, которую мы не можем повторить, говоря о событиях 12-летней давности, но тем не менее мы знаем, что сотрудничество Грузии с НАТО, оно принимает самые разнообразные формы, и хотя бы количество учений, оно регулярно повышается, регулярно увеличивается, даже несмотря на эпидемию коронавируса, значит, в этом году тоже такие учения проводились, и, кстати говоря, это приводит к некоторому росту напряженности вокруг Южной Осетии, которая, естественно, сейчас уже находится под гарантией, мы все это знаем, под гарантией под российскими военными гарантиями, там размещены военные базы и так далее.
Да. Андрей Григорьевич, спасибо вам огромное за наш сегодняшний утренний разговор. Андрей Григорьевич Орешев, политолог, главный редактор специализированного сайта научного общества «Кавказоведов», был с нами на прямой связи. Мы говорили о Южной Осетии, о событиях 2008 года. Спасибо большое.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.